117.2.
Это 117.2, у микрофона Иван Витошкин, и я начинаю новую программу, которая, я надеюсь, очень долго продолжится, не в плане длительности, а в плане времени жизни. Концепцию этой программы изначально придумал Иван Сурвила, небезызвестный вам человек, но позже выяснилось, что он эту программу вести не сможет из-за своего очень загруженного и нерегулярно загруженного расписания, поэтому ее теперь веду я вместо него. Программа называется «А почему?», у нее нет пока никакого оформления, потому что и формата пока что нет, есть только список вопросов, которые я сегодня буду задавать своему гостю. Евгению Лепехину, арт-директору и редактору. Женя, привет.
Привет.
Ну, давай прямо, так сказать, с места в карьер. Без дополнительных объяснений. Сейчас ты, Женя, и вы, дорогие слушатели, сейчас вы все поймете. Женя, какой вид транспорта самый безопасный?
Это вопрос с подвохом?
Ну, ты волен относиться к ним как угодно. Может быть, с подвохом, может быть, нет. Я в нем подвоха не вижу, но это мое мнение.
Насколько я знаю, это самолет.
Почему?
Ну, по статистике, самолеты, ну, реже всего падают. Ну, в машинах гораздо больше разбивается людей, чем в самолетах. Угу. Даже поезда, по-моему, опаснее.
Хорошо. Правда ли, Женя, что iPhone сильно переоценен?
Правда.
Почему?
Ну, я думаю, что за те деньги, сколько он сейчас там стоит, последняя модель, можно найти гораздо более мощные аналоги, чем, собственно, iPhone. Ну, iPhone это же уже сейчас не характеристики, да, какие-то, скорее всего, это просто бренд, который уже продается. То есть люди покупают его, потому что это iPhone. Не потому, что там камера 20 мегапикселей, да. Хотя, кстати, она меньше вроде бы.
Меньше.
А, вот. Да, ну тем более. То есть, а просто потому, что это iPhone. Они вот уже не могут. Ну, кто-то что-то там хронически уже не переносит Android, да, например, и они вот на iPhone. Но я считаю, что это переоцененный телефон. Ну, уже сейчас. В свое время это, конечно, был крутой-крутой телефон, прорыв. Но сейчас, мне кажется, они не в ту сторону развиваются.
А у тебя iPhone?
Нет, у меня не iPhone. У меня был 4-й iPhone, это было очень давно уже.
А вот, почему ты его от него отказался?
А, ну, он уже тупил к тому моменту, ему было 2 года, и он уже начал подтупливать. И я понял, что я потом его просто вообще не продам. Вот, и я его продал и купил себе Asus, по-моему, тогда. Вот, а сейчас у меня Xiaomi, ну, я уже заказал себе недавно с AliExpress Google Pixel, потому что вот там убойная камера, и он реально стоит своих денег. Вот. Поэтому, ну, мне Android больше нравится. Я уже как-то вот привык к этой открытости системы, и мне нравится, что я могу все это настраивать.
Как ты к футболу относишься? Ты болельщик или нет?
Абсолютно равнодушно.
Абсолютно равнодушно. Вопрос тогда следующий отпадает. Хорошо. Правда ли, что носитель языка может ошибаться как хочет?
Носитель языка?
Да. Используя этот язык.
Мне кажется, что нет. Не может он ошибаться, как хочет. Ну, тут такая сложная... Сложный вопрос, на самом деле, потому что я как носитель языка, там, как русского языка, да, мне кажется, что я не то что обязан, но я, по крайней мере, так считаю, я должен говорить на нем красиво, правильно, то есть должен уметь выражать свои мысли. Потому что я могу послужить примером там, для тех, кто хочет выучить этот язык. И если я буду его коверкать, ну, намеренно ошибаться, то, конечно, это нехорошо. Но если это какие-то шутки, какие-то, не знаю, оксюмороны, то тогда это уместно, мне кажется.
А к языку можно относиться несерьезно? Вот просто по жизни?
Нельзя.
Нельзя.
Потому что, ну, язык — это же то, как мы, это мы сами, собственно, то, как мы его используем, то, как мы его применяем. И, собственно, для чего мы его применяем, да, мы же всегда какую-то цель преследуем, и наши выражения, наши слова — это, собственно, выражение нас самих, и они многое о нас говорят, на самом деле. Иногда хватает, ну, вот раньше, там, в юности я этого не понимал, типа, как так можно человека понять, там, за 2 минуты, а сейчас иногда стоит человеку заговорить, и я уже что-то понимаю о нем с первых слов.
Чем мозг женщины отличается от мозга мужчины?
Думаю, что абсолютно ничем. Это я сейчас не своими словами отвечаю, а цитирую Александра Невзорова.
Так.
Абсолютно ничем не отличается, я думаю. Ага. С точки зрения физиологии точно ничем. Если мы говорим про мышление, то тогда, конечно, можно перестроить вопрос.
Ну, мы можем поговорить про мышление.
Ну, мне кажется, мышление отличается. Это не, ну, это связано не с физиологией, мне кажется, а с какой-то, ну, другой вещью, сущностью. Мне кажется, ну, то есть, понятно, Невзоров там не верит в Бога. Я как бы верю, что все-таки мы не только просто какие-то там животные физиологические существа, а мы в том числе, ну, у нас есть какое-то там сознание, у нас есть душа, и мы чувствуем в том числе, да. И у нас есть эмоции, и мне кажется, просто у женщин эмоции преобладают, ну, в большей части преобладают над логикой где-то в каких-то ситуациях. Но я замечаю это и в некоторых мужчинах на самом деле, поэтому тут очень-очень все спорно. То есть, ну, я не могу так сказать точно, что вот отличается вот так или не отличается. То есть я просто наблюдаю это в разных людях, и, наверное, вот, знаешь, это вот на таком ярком примере можно показать. Некоторые мужчины считают, что женщины плохо водят. Но я встречал женщин, которые водят прекрасно, и при этом я, например, мужчина, я до сих пор не умею водить машину нормально. Ну, типа, я не сдал на права до сих пор. То есть, ну, вот яркий пример того, что, мне кажется, это все как-то притянуто за уши все-таки.
Здесь я немного остановлюсь и обращусь к слушателям. Я думаю, вы уже поняли, в чем формат программы состоит. Мы берем всякие разные вопросы. Между собой эти вопросы никак не связаны, их вообще можно тасовать как угодно, и задаем гостю. А потом, после каждого вопроса, следует вопрос «А почему?». И вот ровно на этом построена программа, которая так и называется «А почему?». В чате просят по развернуть ее представить собеседника. Женя, представься, пожалуйста, сам. Может быть, видимо, я тебя не настолько развернуто представил, насколько можно.
Ну, я редактор в первую очередь все-таки, арт-директор во вторую, потому что, ну, я все-таки в первую очередь занимаюсь текстами, я пишу тексты на заказ, статьи, я веду рассылку. Раньше она была только о текстах, сейчас она о текстах, о дизайне, вообще о том, что я вижу в жизни, наблюдаю, и что я люблю путешествовать, люблю об этом писать, и с недавнего времени я думаю о том, что хочу написать книгу, роман, например.
Художественную?
Да, книгу. Художественную. Угу.
Про художественную книгу мы поговорим еще. Хорошо. Стоит ли разрешить огнестрельное оружие для самообороны?
Так, я, короче, вот сейчас, прежде чем отвечать на все остальные вопросы, хочу сразу оговорку такую сделать для слушателей. Я попробую на все эти вопросы отвечать, рассуждая. То есть я не уверен, что я знаю точно даже сам ответы на эти вопросы и свое мнение на этот счет, потому что я о них не думаю уже каждый день. И чтобы меня просто потом феминистки там или кто-нибудь еще не забросал чем-нибудь в соцсетях или не знаю, кислотой не облил. Вот. Огнестрельное оружие. Стоит ли разрешить, да, вопрос?
Да. В целях самообороны.
Я думаю, что нет все-таки. Ну, для меня этот вопрос, наверное, нет, чем да.
Почему?
Ну, то есть я сейчас взвешиваю плюсы и минусы. Ну вот, простая такая тоже, попробую проиллюстрировать. Драка в России, например, да, как правило, ну то есть, мне кажется, если бы нам раздали оружие, то большинство драк стало бы заканчиваться, ну, в России огнестрелом, ну то есть там трупами, да, выразимся так. И мы это можем видеть в Америке, например, это происходит, потому что там у каждого есть пушка. С одной стороны, это останавливает людей, вроде как, ну, должно останавливать, да, что, типа, у каждого пушка, и ты не нарвешься, ну, не полезешь лишний раз драться. С другой стороны, если полезешь, то, как бы, не факт, что ты выживешь вообще. И, ну, блин, я все-таки за то, чтобы подраться, но остаться живым, но чем подраться и, короче, тебя где-нибудь там пристрелят случайно, может быть. Я все-таки против этого. Против огнестрельного оружия.
Немного похожий вопрос. Можно ли выгуливать собаку без намордника, если она маленькая?
Да, можно, да. Ну, если на поводке, например, почему нет?
А без поводка?
Mm. Ну, я думаю, что да, можно. Ну, маленькая, смотря, ну, какая. Я просто не очень разбираюсь вот в породах собак. Но представим, если это какой-то пекинес, я не слышал ни разу, что пекинес, там, не знаю, загрыз кого-то насмерть, например. Ну, то есть, мне кажется, что можно.
Какой политик самый значимый в современной истории?
Политик? Значимый. Сложный какой вопрос. Значимый политик. Ну, я попытаюсь, наверное. Блин, вот очень сложно. Мне хочется назвать имя, но. Так. Значимый. Очень сложный вопрос. Мне кажется, что это вот. Я бы назвал даже двух. Это вот, на мой взгляд, это Гитлер и Сталин. Значимый не с точки зрения хороший, это не со знаком плюс, а значимый с точки зрения того, как они, ну, перевернули мир с ног на голову, я считаю. Потому что, ну, независимо от того, что они творили, это все, ну, я не одобряю ни в коем случае, но это сильное влияние оказало вообще на человечество.
Хорошо. Кто делает лучшие фотоаппараты?
Ой, мне сложно сказать, потому что я только недавно приобрел зеркальный фотоаппарат, первый в своей жизни. Мне не с чем сравнить, но мне почему-то кажется, что немцы. Ну, там, Лейка какая-нибудь. Или как она правильно называется?
По-моему, так и называется, да, Лейка.
Да, ну вот. Но они выглядят очень красиво, по крайней мере, с точки зрения дизайна, это одни из лучших фотоаппаратов, можно сказать.
Про Сталина еще. Он был эффективным управленцем?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, я никогда не смогу... Ну, то есть ни одно его, какое бы то ни было эффективное решение, не может оправдать ну, вот, все эти смерти и во Вторую мировую войну, в Великой Отечественную, и в лагерях, и после войны, и вот эти голод, ну, то есть все вот это ничем не оправдать, никаким эффективным решением. Ни победой там в войне, ничем. Ну, то есть это все не покрывает это и не может покрыть, потому что человеческая жизнь превыше всего.
Перескочим. Макос или винда?
О, это очень провокационный вопрос, потому что до недавнего времени я... Ну, там, почти всю жизнь я провел на винде, и только вот полгода, как у меня MacBook, и мне сложно сказать, на самом деле, macOS или винда. Ну, для меня, конечно, macOS теперь, потому что, как редактор, ну, мне не нужно вот все вот это, то, что там есть на винде, всякие, тоже вот этот открытый код, так скажем, да, вот возможность там настраивать систему, как-то там копаться внутри, в биосе каком-нибудь, мне это все вообще нафиг не нужно. И с этой точки зрения, конечно, macOS. Но если ты какой-нибудь, например, программист, или, я не знаю, ну, там, ну, кому еще нужна винда сильно, там, или геймер какой-нибудь, ну, то, конечно, винда. То есть, мне кажется, здесь от задач нужно смотреть, что ты хочешь, какие у тебя потребности.
Ну, для тебя macOS.
Для меня macOS, да.
А почему у тебя телефон на андроиде?
А вот не могу объяснить, кстати, да. Я тоже думал, что сейчас я куплю MacBook и захочу себе iPhone. А нифига, не захотел. Не могу, я не знаю, почему так, но вот телефон у меня на андроиде, и я не планирую переходить на iPhone совершенно. Наверное, это вот как раз... Ну, то есть для меня все-таки, наверное, купить ноутбук, там, за 100 тысяч даже, да, условно, сколько сейчас стоит новый Air, это логичное вложение, то есть это какая-то инвестиция, я это рассматриваю так. То есть я вкладываюсь в свою работу, я буду эффективнее работать, быстрее выполнять задачи. Телефон же, ну, то есть для меня это все-таки... Ну, тоже в какой-то степени инвестиция, допустим, да, потому что я выбирал, чтобы был телефон с хорошей камерой, чтобы фотографировать. Но это не настолько инвестиция, чтобы я потратил на это 80 тысяч или сколько там стоит 10-й iPhone.
Ну, то есть, примерно, блин, так и стоит, да.
Можно найти дешевле вот, да, решение. И при этом не менее эффективное. Вот, наверное, поэтому все-таки у меня телефон на Android.
Если человек весит вдвое больше нормы, с него стоит брать двойную цену за авиабилет?
Нет, я думаю, не стоит. А что, есть норма какая-то по весу, ну, типа?
Ну, есть определенное максимальное ограничение там какое-то, насколько я понимаю.
Да? Я даже не в курсе.
А почему не стоит? Получается же, что этот человек как бы за двух идет, за двоих в самолете.
Ну, мне кажется, это проблема авиакомпании вообще, а не человека. Ну, то есть, блин, если они не могут перевести этого человека, ну, то есть, это их проблема на самом деле. Ну, типа, он там занимает два места. Ну, то есть, пусть предоставят места для таких людей, мне кажется.
Исчерпывающе. Можно ли кормить ребенка грудью в общественном месте?
Это очень, конечно, интересный вопрос. Деликатный, я бы сказал.
Ну, ты можешь отказаться отвечать на любой вопрос.
Нет, я не откажусь отвечать, я просто пытаюсь подумать, но я так понимаю, у меня не так много времени, чтобы размышлять, там 10 минут сидеть.
Ну, 10 минут, конечно, не надо, а минуту можешь. Это будет красноречивая тишина.
Я просто пытаюсь это представить, я визуализирую сразу все вообще вот эти вопросы, представляю себя в этих ситуациях, ну, то есть, как бы я отреагировал. Ну, я бы, наверное, если бы увидел такую картину, я бы отвернулся просто, ну, чисто из приличия, чтобы, ну, не смущать эту женщину. И, наверное, бы вошел в ее положение в том плане, что, ну, я понял бы, что, наверное, у нее голодный ребенок, его нужно покормить, и он там, если его не покормить, будет орать на весь, допустим, вагон метро, условно говоря. Или там на весь автобус. Но... Блин. Я думаю, что я не против таких вещей. Ну, то есть... Ну, понятно, что это должно, наверное, быть вызвано какими-то обстоятельствами. Ну, я бы так себе это объяснил, по крайней мере.
Как решить проблему пробок в городе? У вас в Тюмени есть пробки?
Да, конечно.
Как
у нас
решить?
Же нет метро.
Как их убрать?
Как решить проблему? Как решить проблему? Ну, я вот общался с архитектором Сашей Василюхой. Это он участвовал в программе «Архитекторы РФ». Есть такой, ну, образовательная программа от Института Стрелки. Собственно, я у него брал интервью, которое вот так до сих пор не вышло, к сожалению. И, ну, не по моей вине там. И получается, он мне сказал такую вещь, что самое эффективное, и что вообще делают в Европе, или делали, что собственно, привело к разгрузке городов. Там, например, в Барселоне же нет пробок, я не видел, по крайней мере. Хотя это город больше Тюмени. Адаптировать среду для пешеходов, для велосипедистов, не знаю, ну, то есть вот для маломобильных людей, чтобы город принадлежал людям. И это, на самом деле, мне кажется, ну, такое сильное решение. То есть не строить магистраль через город, как это вот у нас хотели сделать в Тюмени, например, или там в других городах. Я это наблюдал. Делать велосипедные дорожки, делать удобные, ну, пешеходные зоны, чтобы люди могли больше ходить сами. Мне кажется, вот в эту сторону нужно развиваться, делать парков больше.
Ну, то есть просто перекос исправить.
Да, да, в первую очередь город все-таки должен быть для людей, не для машин. Потому что, ну, не каждый может, во-первых, себе машину позволить. Ну, и потом это плохо для... Ну, то есть, когда ты не можешь ходить по городу нормально, не можешь дорогу перейти. Ну, то есть, вот эти все надземные, подземные переходы, это все не очень хорошо, на самом деле, для... маломобильных людей. А маломобильные люди — это же не только инвалиды, это там женщина с коляской, женщина с ребенком, там, условно говоря, просто пожилой человек, да, то есть они не могут, ну, для них тяжело спуститься, подняться, вот это все. И, естественно, они там, кто-то пересаживается на машины, вот, и от этого пробки.
А ты бы хотел жить в городе или за городом?
Вот для меня это сложно. Я иногда думаю, что я бы очень хотел... Я и до сих пор хочу дом, но, с другой стороны, я все-таки городской человек по своей натуре, и я думаю, что без города мне стало бы в какой-то момент скучно. Поэтому я предполагаю, что я бы жил за городом, но работал бы я в городе все равно. Ну, то есть приезжал бы в город на работу.
С чем связан тот факт, что мозг человека в последние столетия уменьшается?
Я не знал, что он уменьшается.
Он уменьшается.
С чем связан этот факт?
С чем он может быть связан?
Ну, мне кажется, все же идет, все технологии ведут к тому, что мы меньше, чтобы меньше думали и эффективнее что-то создавали. То есть раньше, например, там... Ну, чтобы, условно говоря, ну, там, представим, первобытному, не знаю, надо ли так сравнивать, я вот не знаю, насколько это равномерное сравнение, правомерное сравнение, там, допустим, человеку, ну, ладно, не возьмем ни про огонь, давайте что-то поинтереснее. А раньше человеку, допустим, там, в 15 веке, чтобы напечатать книгу, нужно было вот там использовать станок Гутенберга, да, условно говоря. А сейчас нам нужно просто открыть ноутбук и начать печатать, ну, там, текст сразу же. То есть нам не нужно думать, как нам расположить буквы, выстроить этот ряд из железных вот этих вот литер, да, и чтобы они все правильно еще ровно напечатались. То есть нам не нужно вот этот весь процесс, ну, проходить этот путь. Мы просто открываем ноутбук или телефон и начинаем набирать текст. Вот, собственно, и все. И то есть мы не думаем уже об этом. Ну, уж поэтому, мне кажется, меньше думаем. Поэтому.
Ты положительно оцениваешь это или отрицательно?
Положительно, вот это, конечно.
Уменьшение энтропии.
Да.
Хорошо. Нация без религии становится менее нравственной.
Я думаю, что это не связанные вообще вещи, на самом деле. Ну, религия — это одно, и нравственность совсем другое. Я знаю людей, которые не верят в Бога, но при этом они абсолютно нравственные люди. Ну, более чем.
Хорошо. Какая компьютерная игра лучшая за всю историю?
На мой взгляд, Call of Duty.
Что это и почему?
Call of Duty — это один из первых таких шутеров о Второй мировой войне. Он там прям был крутой сюжет в свое время. Ну, я помню. Это вообще просто единственный шутер, в который я играл, кроме Counter-Strike. Вот я его прошел, и больше я ни в какой шутер уже не играл. То есть это было в классе в 8-м, наверное, или в 9-м. Вот. И просто очень захватывающий сюжет, и это была первая такая большая крупная игра. Я помню, там 4 диска, по-моему, или 2 диска, это все нужно было устанавливать еще, там, переставлять диски, то есть это прям невероятно. Сейчас это сложно даже себе представить, чтобы я там какую-то игру устанавливал с 4 дисков.
У тебя ностальгические воспоминания?
А, ну, в целом, да. Да. Ну, я просто не геймер, вот мне купили компьютер, у меня компьютер появился в конце 9 класса, то есть там, в начале 10-го. То есть я до 10 класса жил без компа, и я, собственно, вот сел, недели две я просто играл, я вот наигрался, и больше вот потом не играл особо уже в игры именно.
Повезло, некоторым не так везет. Какой твой любимый фильм?
Любимый фильм, ой...
Вот как прям самый-самый. Ну, и можешь два назвать.
Ну, блин. Я очень люблю актера Хью Джекмана. Ну, вот не, я обычно как-то всегда раньше думал, что у меня нет любимых актеров, но вот недавно он появился все-таки. Я просто посмотрел «Всех людей X». Но мне очень нравится фильм «Логан». Вот последний, собственно, фильм про Росомаху. И с ним же мне нравится фильм «Фонтан».
А почему «Логан» и «Фонтан»? Только из-за Джекмана?
Нет, конечно, ну, не только из-за Джекмана. Я обычно так не оцениваю. Мне всегда важен все-таки сюжет. Мне важны эмоции, которые заложены в фильм, какие-то ценности, которые несут эти герои. И в «Фонтане» мне очень нравится вот это переплетение времен, вот эти временные петли, которые там изображены, и вот эти чувства, которые показаны между мужчиной и женщиной, отношения и то, как они это все переживают. Вот я не буду рассказывать сюжет сейчас.
Ну, наверное, да, не стоит.
Да, расскажу именно о каких-то эмоциональных моментах.
Да.
А в «Логане», ну, это тоже, конечно, то, как меняется герой, всегда это привлекает, то, как он, какой он в начале фильма и какой он в конце. Это, наверное, собственно, главное, почему мы смотрим фильмы, и ты... Ну, и мы все, мне кажется, когда мы смотрим, ну, я лично, сравниваю себя с этим героем где-то. Ну, сравниваю не в смысле, что я там лучше или хуже, нет. Просто я примеряю вот эти ситуации на себя и там думаю, ну, близки они мне или нет. Вот и все.
А ты бы хотел сам поучаствовать в создании какого-нибудь фильма?
Конечно, это одна из моих таких больших, ну, мечт, наверное, да.
В какой Можно должности? В какой должности?
Мне было бы интересно попробовать себя как сценариста, наверное. Наверное, это бы у меня получилось, потому что все-таки я, ну, могу что-то написать, да. Вот. Ну, в детстве мне хотелось быть актером. Был такой период, но я сейчас понимаю, что, ну, моя внешность далеко не тянет на то, чтобы я сыграл в каком-нибудь фильме. И мне кажется, что это было бы очень странно. Поэтому я стесняюсь себя думать о себе как возможном актере, поэтому сценарист для меня более комфортная позиция была.
Ты думаешь, что правительство от тебя что-то скрывает?
Нет, я не думаю. Я думаю, что в последнее время правительство очень четко говорит мне, что оно хочет и зачем.
А почему, как ты думаешь, именно в последнее время оно начало так четко говорить? Я так как-то это... не очень понял.
А, ну, в смысле, но действия же хорошо же говорят за людей очень. И мне кажется, ну, мне кажется, она всегда говорила, на самом деле, что она хочет, просто сейчас она перестала совсем этого стесняться, ну, там, перестала шифровать, так сказать, свои сообщения и прям уже открыто говорит, что нужно, сколько, в каком количестве, от кого конкретно, да, и в принципе, понятно даже зачем, то есть
а
все
зачем?
Ответы на самом деле на поверхности. Ну, свои интересы у них. Не знаю, какие там война в Сирии, там что еще там нужно. Ну, давай обобщим вот без политики, если да, очень коротко. Защита интересов, национальных интересов России. Вот мне кажется, это можно так все обозвать.
А какое будущее ждет криптовалюты?
Да фиг его знает. Вот абсолютно.
Конечно.
Не знаю, не понимаю в этом.
На каком языке у тебя стоит телефон?
На испанском.
Почему?
Потому что я начал его снова учить, и чтобы как-то просто себя, как бы сказать, погрузить в эту атмосферу, я периодически переключаю телефон на какой-то из языков. Иногда это английский, иногда турецкий, иногда испанский. Ну вот сейчас испанский, потому что я понял, что хочу его дожать и привести, как говорится, в порядок, чтобы он хотя бы как английский был.
А на каком уровне у тебя английский?
Ну, вот мне сложно сказать, но, наверное, advanced можно это назвать. Ну, то есть я свободно говорю, пишу, в принципе. Да, мне где-то не хватает каких-то слов, ну, я всегда могу в словарик заглянуть. Какие-то сложные слова я не знаю, наверное. Но я спокойно читаю все, что, ну, все, что можно прочитать.
А сколько языков ты знаешь?
Ну, вот 3 — русский, английский, испанский. Испанский, конечно, похуже, я хорошо пишу, неплохо говорю, но вот читать для меня, ну, допустим, прессу будет сложнее. То есть сериалы смотрю на испанском, в принципе, не сложно, ну, без проблем практически.
Где самый плохой клиентский сервис?
Плохой клиентский сервис? Ну, ты имеешь в виду страну или город, или что, как мне нужно здесь?
Ну, компанию. А может
компания.
Быть, страну, а может быть, город. Это ты определяешь.
Ну, с компанией мне вот так сложно сразу сказать какую-то.
Не бойся, они не слышат.
Да нет, это понятно, я не боюсь ничего, чего бояться-то. Я просто не злопамятный человек, потому я не могу вспомнить, где мне последний раз плохо меня обслужили. Ну, я думаю, что один из самых таких плохих сервисов все-таки в России. Ну, вот я сравниваю просто сейчас со странами, где я бывал, и, ну, в России пока, если в целом брать, один из самых худших. Ну, в целом. Вот. В Турции намного, например, лучше сервис.
А игры лучше проходить на легком уровне или на сложном, на самом?
Игры.
Да
фиг знает, на каком лучше. Я на легком люблю. Потому что для меня игры — это расслабиться, отдохнуть. Ну, то есть я не хочу там напрягаться еще. Если бы я играл в игрушки, я бы кайфовал просто.
Мы прервемся на несколько минут. Напоминаю, вы слушаете пилотный выпуск программы «А почему?», состоящий из таких вот довольно странных, но тем не менее, ну, как кажется мне, как ведущему этой программы, интересных вопросов. А услышимся через несколько минут.
117.2.
Мы продолжаем программу «А почему?» 21.34 в Москве. Следующий вопрос. Здесь гонг должен прозвучать. Надо будет скачать такой-то звук, как что, где, когда, такой бам, чтобы...
Майя, мы хотели еще сказать, что я вспомнил компанию одну, мне тут подсказали, которая не очень хороший сервис. Это Сбербанк.
О, да.
Хотели опорочить его недоброе имя.
Обращайтесь, господа, опорочим ваше недоброе имя за бесплатно. Так, как ты относишься к смешанным бракам, Женя?
Я сам в таком состою, поэтому хорошо.
Лаконично. Какой у тебя любимый браузер?
Google Chrome.
Почему?
Одно время я переходил на Mozilla, потому что думал, что она быстрее и так далее, но на самом деле она более глючная. И ну, в Chrome просто куча-куча всяких, как они называются, аддонов.
Extensions?
По-русски, да, это как расширений. И, собственно, они помогают просто выполнять какие-то функции, задачи быстрее. И мне нравится Chrome. То есть нет нареканий, просто все работает, не вылетает. В отличие от Mozilla, кстати. Она очень часто ломалась и просто вылетал браузер, собственно, это бесило.
Как долго можно быть вегетарианцем?
Ой, я на это счет... не знаю. В моем случае недолго.
Сколько?
Один раз с женой как раз мы летели, по-моему, из Петербурга. Да, и я сказал, что вот я сегодня начну, попробую сейчас неделю не есть мясо.
Ага.
Это было... И вот мы сели в самолет, и я помню, принесли еду, и там как раз было что-то мясное. И я сказал, кого я обманывал? Какая это была идиотская затея вообще. Я просто накинулся на эту еду и съел ее, и вообще забыл, что там мясо или не мясо. То есть я был настолько голодный, что мне было просто плевать на свои там эти утренние мысли про вегетарианство.
Ну, то есть, перефразируя, можно оставаться вегетарианцем до того, как ты увидишь мясо. До первого раза.
Примерно так. Ну, я к тому, что, мне кажется, если хочешь есть мясо, то ешь мясо. Ну, то есть, не надо себя ограничивать, если организм просит.
А если ты ограничиваешь себя из принципа, вот у тебя есть убеждение, что если ты не будешь есть мясо, у тебя, не знаю... Лоб вырастет. Мозг вырастет.
Ой, я не знаю насчет мозг вырастет. Я понял, о чем ты. Я иногда так делаю, я могу не есть мясо, но только с той позиции, что это иногда полезно. Допустим, реально на несколько дней, на 2 дня почистить организм, да, так скажем. Типа, потому что мясо все-таки это тяжелые продукты, и его не должно быть много в рационе, по всяким правилам. Вот, и даже если мы посмотрим на вообще млекопитающих, на того же медведя, который там тоже, в принципе, может есть мясо, но он в основном-то питается, кстати, растительной пищей. Вот, и с этой точки зрения, конечно, полезно иногда делать перерывы такие. Я их делаю, периодически. Но не так, чтобы на постоянной основе. Поэтому, мне кажется, вот эти все принципы, они... это же все надуманная какая-то вещь больше, чаще всего.
Ну, плацебо тоже иногда работает, что-то сказать.
Наверное.
Кого спасать? 100 котиков или алкоголика?
100 котиков, конечно.
Почему не алкоголика?
Ну, только пусть мрет, что с него взять-то? Он же homo sapiens, он же разумный, вот пусть...
А, то есть, типа, вот пусть и платят за это.
Вот сам пусть, да, и спасает себя.
Хорошо. Сколько твой город готов потратить, чтобы спасать на одну жизнь в год больше, если это не жизнь алкоголика?
Мой город?
Да, твой город.
Насколько он готов больше потратить, чтобы спасать?
Да. Ну, сколько еще? Я... Как ты думаешь?
Да фиг знает, я не знаю ничего про свой город-то.
Как это? Ты в нем живешь?
Я не знаю.
Ты же видишь, что вокруг тебя происходит.
А, ты имеешь в виду люди сами, насколько больше готовы тратить?
Ну, люди тоже, в общем-то, вариант.
Угу. Ну да, я просто город вот, в значении этого... Тут просто нужно разделять. Есть люди, а есть вот там какая-то, ну, верхушка вот эта, которая управляет городом, условно говоря. Там мэр и вот эти все ребята, кто там с ним рядом.
Не, ну понятно, поэтому... что верхушку мы не можем оценить в цифрах, да, если мы не состоим в этой верхушке.
А ну, кого спасать надо? Еще раз.
Просто на одну жизнь в год.
На одну жизнь в год?
Да.
Но мне кажется, представим, что в Тюмени 700 тысяч округлим, но я думаю, что... Сколько это получится-то? На 100, если умножить, да, рублей? Ну, 7 миллиардов? Да. Ну, я думаю, вот 7 миллиардов рублей можно было бы скидываться всем городам.
700 тысяч на 100?
По-моему, 7 миллиардов, да?
70 миллионов?
Ну, не важно. 70 миллионов. Ну, вот хорошо, 70 миллионов, да. У меня плохо с математикой, я...
Ну, на 70 миллионов можно даже не одну, наверное. То есть 100 рублей.
Наверное, одну.
Каждый скидывается по соточке.
Да, вот просто раз в год 100 рублей. Вот, пожалуйста, можно спасти, да, и не одну жизнь даже. Всего лишь 100 рублей. Просто кофе не попей один раз. Чё?
5 причин не открывать свой бизнес.
5 причин не открывать свой бизнес?
Да.
Ну, во-первых, у тебя не будет выходных. Во-вторых, ты будешь за все отвечать. Даже если ты не думаешь, что ты за это не отвечаешь. В-третьих, иногда это будет раздражать окружающих, что ты постоянно работаешь. Ты будешь реже видеть своих друзей. В-четвертых, у тебя останется меньше времени на развлекаловку всякую. И... В-четвертых, ты можешь в какой-то момент даже начать экономить. Ну, или подумать о том, что надо бы экономить. Вот. И это на самом деле, ну, вообще глупая идея, но она может прийти в твою голову.
А экономить не надо?
Да нет, конечно. Ну, это не совсем правильная стратегия, если ты хочешь делать бизнес.
А на чем в бизнесе можно экономить? Есть что-то такое?
Ну, смотря какой бизнес, опять же, конечно, ну, на всем можно сэкономить на самом деле, по идее. Ну, то есть, можно сайт не заказывать, а можно на тильде самому собрать, да, если ты кодить не умеешь. Можно логотип не рисовать, у дизайнера там заказывать, опять же, за 200 тысяч, а можно просто набрать его красивым шрифтом, если ты, опять же, это знаешь и умеешь. Но вопрос, ну, насколько ты обладаешь знаниями и ресурсами, чтобы сэкономить? Вот всегда такой очень сложный вопрос. Сэкономить можно, но нужно грамотно это делать, не в ущерб.
5 причин открыть свой бизнес.
5 причин открыть свой бизнес. Независимость от каких-либо, ну там, начальников, да, ты будешь зависеть только от клиентов. Вот. Свобода передвижения. То есть тебе не нужно ходить в офис, условно говоря, там к 8 утра, и ты можешь уехать куда хочешь, и бизнес будет работать. Еще, вот с причинами почему-то сложнее открыть бизнес. Ну, доход, естественно, доход, конечно, вырастет, если все правильно сделать. Это третье. В-четвертых, ты будешь заниматься любимым делом, и будешь получать именно, ну, будешь брать те заказы, которые тебе нравятся, например. То есть сможешь отказываться от каких-то стрёмных подрядов или заказов. Сможешь выбирать клиентов. И в-пятых, прокачаешься гораздо быстрее, чем в офисе, на мой взгляд. Ну, как человек вообще. Не только как бизнесмен или профессионал.
А где лучше открывать бизнес, в России или за рубежом?
А вот мне, я не могу сказать, потому что я не знаю их там налоговую базу, законодательство. Мне сложно сказать. Ну, в России сейчас, конечно, тяжело открывать бизнес. Достаточно тяжело. Потому что, ну, налоги не низкие, прям скажем. И каких-то там, ну, вообще для инвестиций климат, вот как любят говорить, инвестиционный климат хреновый у нас в России. Ну, типа, вот просто так, денег-то много, но как бы их взять, еще вопрос. Как бы их получить?
Какой сотовый оператор лучше?
мне нравится Йота, я от них кайфую и вот не собираюсь ни на кого менять.
А чем?
Прям совсем. А был один случай какой-то, у меня устарел тариф, и это было 4 утра, по-моему, я ехал то ли на поезд, то ли куда... Я ехал на такси на работу. Ну, так было, так получилось, что мне нужно было ночью приехать в студию к программистам, к одним, и помочь им с вычеткой текста. Да, вот такая была работа. И я ехал как раз утром на такси, и мне нужен был интернет раздавать, потому что у них что-то в офисе при этом полетело с интернетом. Ну, интернет сломался. И, в общем, у меня тариф, с тарифом какие-то проблемы. Я им написал в чат, собственно, в техподдержку, и... Мне все это буквально за там 5 минут сделали, поменяли тариф, сделали его еще и дешевле. То есть это в 4 утра было у меня. Я не знаю, сколько было в Москве или где находится вот эта техподдержка сидит. Но то есть для меня это было просто что-то нереальное. Какое-то. Очень круто. И, то есть я плачу 180 рублей в месяц, у меня там 11 гигов интернета, что-то там 600 минут звонков. Ну то есть вот вообще я не нуждаюсь ни в чем. Это за даже меньше, чем за 200 рублей. И качество связи. Ну, то есть у меня не было такого, чтобы у меня где-то связь там не ловила на краю города. Вообще все прекрасно.
Зачем люди воюют?
Ну, я думаю, это в природе человека, к сожалению.
А
уничтожать,
почему?
Подчинять, разрушать, доказывать свое преимущество, превосходство какое-то. Вот. Это просто природа человека, к сожалению. Я не знаю, с чем это связано.
То есть не зачем все-таки, а почему они воюют?
А вопрос был зачем,
не для
да?
Чего, не для чего-то они воюют, а просто потому что. Вот так.
За всякие идеи, в том числе религиозные или идеологические какие-то, да. Вот на Донбассе, например, воюют там за, как это говорят, там за Россию, за вот это все, вот за имперскость, вот это. То есть это же какая-то идеология в головах у людей. Там ИГИЛ воюет там за исламское государство, то есть, ну, они, ну, то есть эти люди решили, что вот это там что-то, что они себе придумали в голове, это что-то, за что можно умереть или убить. И вот они выбрали такой вот способ жить. Или там, не знаю, что они же, ну, это же типа их работа, они за это деньги получают еще, кстати. Вот, и... Зачем они это делают? Ну, они вот в это верят. Ну, мне это сложно объяснить с логической точки зрения. Ну, то есть я это вообще не могу себе объяснить. И сказать, что они просто там ненормальные. Ну, да, можно так сказать, но это опять не дает ответа на вопрос. Почему они это делают? Ну, мне кажется, что это вот опять идет отсюда же. Ну, я вернусь, наверное, туда же, откуда начал. Они считают, что это вот единственно верный путь, что это вот все должны так жить, потому что они так живут, или там они хотят так жить, и они считают это правильно. То есть отрицается любое другое мнение, там какое-то, да, отрицается любая альтернатива вообще возможная. Да, кстати, ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация, забыл сказать.
Именно.
А то меня посудят.
Не тебя. В каких случаях...
Я сказал так.
Да. А в каких случаях цензура полезна?
Цензура в каких случаях?
Вообще, есть такие случаи?
Ну вот недавно был скандал с расследованием в издании «Батенька, вы трансформер». Эти ребята написали расследование про героин. Про одну девушку, которая на героине сидит и типа живет, и типа все окей с ней. Я, к сожалению, этот материал не прочитал. Ну, в смысле, к сожалению, в том плане, что я хотел его изучить, но его уже удалили к тому моменту, когда я об этом всем узнал. И вот многие журналисты высказались, несколько точно помню, мнений, что вообще так нельзя. В том числе, по-моему, кстати, Леся Рябцева, нашумевшая в свое время. Что вообще это неправильно, это пропаганда наркотиков и все такое. Вот, наверное, я здесь с ней соглашусь. Хоть она и очень-очень такая эпатажная журналистка, но в этом плане она права. Ну, то есть писать про девушку, которая сидит на героине, и писать, что это типа ок, наверное, не нужно. Я бы не сказал, что это должна быть цензура. Это, наверное, нужно просто понимать. Ну, Просто думать о том, что сколько людей умирает от наркотиков, и ну, зачем нам рассказывать о том, как одна из них, как одна из этих там, ну, как один как наркоманка, да, живет, условно говоря, и от этого кайфует. Ну, типа, блин, что это как не пропаганда? Наверное, вот так. А вообще, я, конечно, против цензуры, но в таких случаях за.
То есть в этом случае для тебя ожидаемый эффект важнее правды?
Конечно, ну, а блин, а какую правду они рассказали? Что они, то есть, ну, это нельзя сказать, что они рассказали правду. Они рассказали просто какой-то один случай, выбрали и рассказали о нем. То есть это же не общая практика, а это какое-то исключение, скорее.
Нет, конечно, это не общая практика, но получается, что но от этого как бы этот случай правдой быть не перестает.
Ну да, это такой случай есть. Ну окей, мы о нем узнали. И что, вот какой мы вывод должны сделать? Что колодцы это ок?
Типа, почему? Если... Ну, ну ладно, это уже просто тогда моя пойдет точка зрения. Программа не на это нацелена.
С этой точки зрения, ну, я сейчас поясню, то есть,
да.
Если материал потенциально может нанести какой-то вред, или там может как-то положительно осветить то, что то, с чем вообще ну, борются там, не знаю, люди, да, от чего люди страдают и умирают, наверное, в этом нет ничего хорошего. Mm-hmm. То есть в свое время я там, мы делали материал в Испере про парня, который бросил пить. Ну, то есть, вот это я понимаю, ну, то есть, понятна цель материала. Я сейчас не говорю, что мы хорошие, а те плохие, но просто вот в том случае мне не было, мне непонятно тогда, зачем писать, если это не сподвигает к чему-то более, там, не знаю, хорошим, то есть улучшить свою жизнь как-то. Ну, у меня такое мнение.
Стоит ли вернуть железный занавес?
Нет, конечно, зачем он? Теперь вопрос, почему не стоит, да?
Ну, нет, ну, если хочешь, можешь ответить, но, в принципе, это... А на самом деле нет, ответь. Почему?
Давай отвечу.
Вдруг наши взгляды разнятся.
Ну, вот то, что сейчас происходит с Россией, мне кажется, это одна из... ну, то есть это последствия как раз-таки железного занавеса. То есть изоляция — это всегда тупиковая ветвь развития. Закрыться и сказать, что мы самые лучшие, это, конечно, круто, но рано или поздно все равно все станет известно. Да и потом сейчас не получится сделать вообще никакой занавес, потому что есть интернет. И его уже не остановить, я думаю.
Ну, находятся тут товарищи, которые пытаются.
Пусть пытаются, мы посмотрим.
С кем должны оставаться дети при разводе, если один из родителей пьет?
Ну, с тем, который не пьет, наверное.
Почему?
Почему? Ну, потому что я не видел пока что не видел ни одной хорошей истории, связанной с алкоголем. Ну, вот, типа, чтобы человек бухал, и потом такой фигакс, у него жизнь такая крутая стала. Ну, типа, из-за того, что он пил. Вот, не вижу никакой связи здесь. Ну, то есть, я не вижу, что этот человек может принести какую-то пользу людям, ну, детям, которые будут с ним жить. Ну, то есть, не совсем. Хотя, может быть, если они с ним останутся, он бросит пить. То есть, как знать, вот, непонятно. Но я за то, чтобы, наверное, с тем, оставались с тем, кто не пьет.
Можно ли оправдать нацизм? Вопрос от Вани Сурвилла.
Нельзя оправдать.
Почему?
Почему нельзя оправдать нацизм? Такие вопросы, капец, убойные, конечно, пошли. Мне просто кажется, что я на них отвечаю, и вот... и... я не знаю, что-то важное происходит где-то. Ну,
как знать?
Может быть, да. А почему нельзя оправдать нацизм? Нельзя оправдать вообще никакое убийство, насилие над человеком, просто потому что это неправильно. Неправильно с точки зрения закона, с точки зрения там, не знаю, прав человека, да, таких каких-то банальных вещей. С точки зрения природы, это, наверное, ну, нацизм можно оправдать, типа, что вот в природе же выживает сильнейший, так скажем, да, и там нет какого-то, нет идеологии никакой, просто есть хищники, есть жертвы и так далее. С этой точки зрения нацизм, наверное, и оправдывают некоторые. Я же для себя не могу его оправдать, просто потому что, ну, но я не понимаю, как можно сказать, что я вот лучше, чем вот тот человек, например. Потому что у меня там кожа светлее на, не знаю, там, или у меня глаза там карие, поэтому, ну, блин, это же абсурд.
А где лучше жить? В России или не в России?
Это вопрос, кому на Руси жить хорошо, да?
Ну, типа того.
Мне в России пока что. Пока что.
А почему?
Пока что мне лучше в России, потому что я по-прежнему могу здесь зарабатывать деньги, я могу что-то планировать, я могу свободно перемещаться по стране, выезжать за рубеж, я могу, в принципе, писать почти все, что я думаю. Ну, там, кроме политики, да, может, какой-то, ну, типа, мне это не особо интересно про это писать. Вот. Ну, вот с этой точки зрения. Я людей здесь понимаю. Я сейчас читал Довлатова, и как раз его книга называется «Иностранка». Ну, это не книга даже, это такая, маленький рассказ, наверное. И там он рассказывает историю про то, как вот он переехал в Америку, собственно, его жизнь там, и различные истории других людей, иммигрантов, которые жили рядом с ним. И он уже тогда описывал, что там такая интересная фраза есть, что вот в России, если тебе хамят, то ты все равно понимаешь, что еще не все потеряно, что, в принципе, ты можешь там добиться то, чего хочешь, даже в какой-то там инстанции, да, государственной. То, что тебе хамят, это вообще нормально, короче, все идет по плану. А в Америке тебе улыбаются, тебя выслушивают, а потом говорят, ну, знаете, извините, вот вы нам не очень там что-то подходите, мы вам, может быть, перезвоним. То есть вот это вот мне не всегда не нравилось там. То есть я лучше буду знать, что меня посылают, но я хотя бы буду знать, что это вот точно посылают, чем когда меня нальют чаю, там примут в гости, а потом пошлют на три буквы. Просто другими словами. Ты так вздохнул,
я обдумываю просто, да. Это очень такая философская мысль, на самом деле, если обобщить.
Да.
Так, был еще один вопрос от Вани. И он же, собственно, и последний. В чем для тебя смысл жизни?
Смысл жизни. У меня на самом деле на этот счет меняется мнение. Иногда я думаю, что вот есть смысл, иногда думаю, что нет смысла. Я думаю, что смысл в том, чтобы прожить жизнь достойно. Прожить ее честно, чтобы не было стыдно перед самим собой. Вот если... Ну, то есть каждый из нас может задать себе вопрос и, ну, спросить себя, а достойно ли я живу? Ну, то есть ли что-то, за что мне стыдно сейчас? Если есть что-то, за что стыдно, значит, наверное, есть еще над чем поработать. Что-то можно улучшить. А если вот нет такого ничего, что за что тебе было бы стыдно, наверное, тогда ты прям, ну, достойно живешь, может быть. А может быть, ты просто по-другому оцениваешь реальность. То есть вот так.
Но если
для меня, наверное, в этом.
Но если ты по-другому оцениваешь реальность, это означает, что тебя, в принципе, не особенно волнует, насколько честно ты живешь.
В том числе. Ну, не знаю, взять, например, наших пропагандистов на ТВ. Uh-huh. Ну, то есть, они же осознанно все это делают, но при этом они говорят, что, ну, о чем мы просто журналисты. Ну вот и все. И вот их взгляд на эту ситуацию. Мы видим это совсем под другим соусом. понимаем совсем по-другому. И с нашей точки зрения они живут недостойно, а с их точки зрения они вообще самые лучшие, как недавно выяснилось. Там, то есть на канале «Россия» лучшие журналисты России работают.
Да.
То есть вот так. И кто из нас... И, то есть у них смысл жизни один, у нас другой. И мне кажется, его в этом плане бесполезно искать. Нельзя найти какой-то один общий. Вот я думаю так, что... Живи честно, чтобы было не стыдно потом перед самим собой, когда будешь помирать.
Спасибо. В Москве 10 часов вечера.